Говорит Радио Свобода. Время гостей, программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портнов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Недавний визит в украинскую столицу министра иностранных дел Грузии господина Вашадзе стал важной темой для обсуждения не только в украинских, но и в российских средствах массовой информации. Глава грузинского внешнеполитического ведомства чуть ли не впервые совершенно четко сказал, каковы должны быть, по его мнению, главные на сегодняшний день основы для взаимодействия между Украиной и Грузией, что им угрожает. А угрожает, по его мнению, попытки возобновить Советский Союз, который министр иностранных дел Грузии видит в создании таможенного союза, Евразийского союза. Как известно, Россия неоднократно уже предлагала Украине вступить в эти интеграционные объединения. Насколько, в принципе, можно сейчас говорить о том, что такая точка зрения встречает взаимопонимание в Киеве? И насколько в Москве могут относиться к такой позиции грузинского руководства с точки зрения вообще будущих отношений на постсоветском пространстве? Вот обо всем этом и о других аспектах российско-грузинских уже отношений мы поговорим с чрезвычайным полномочным послом Грузии в Украине Григором Катамадзе. Здравствуйте, господин посол.
Добрый день.
Ну вот вы заметили, да, что визит должен был быть протокольным, а стал такой важной темой для дискуссии. Я не знаю, ожидал ли это министр иностранных дел, ожидали ли это вы, но действительно ли можно сегодня с Украиной строить отношения, вот базируясь на такой идее, современной Украины?
Вы знаете, вот спасибо, я вот сейчас как раз познакомился с вчерашним заявлением Виктора Владимировича Медведчука.
Да, это бывший глава администрации президента Кучма,
и
да,
хочу, известный политик. Хочу вам сказать, что я абсолютно согласен с мнением Виктора Владимировича, что Украина действительно имеет и право, прежде всего, и возможности, и никто никогда не оспаривает, тем более Грузия не может оспаривать, так сказать, с кем, какие отношения Украина может иметь. И никогда в наших отношениях и в переговорном процессе никогда мы не ставили вопрос таким образом, что вот или рекомендовать, или еще как-то. Поэтому для нас мы считаем, и мы не можем не говорить партнерам о тех угрозах, которые мы видим и для себя, как партнеры как бы, страны. Мы эту угрозу видим. Кстати, тут я хочу небольшую, так сказать, оговорку сделать. Если мы вспомним, если мне память не изменяет, Украина даже в СНГ не стала полноправным членом. Украина во многих структурных организациях Содружества независимых государств носила такой характер наблюдателя. Поэтому вступать или не вступать в те или иные союзы – дело Украины.
Но неужели для Грузии Евразийский союз – это угроза? Ведь ее-то никто туда не зовет, и Грузия даже не часть СНГ.
Вы знаете, я думаю, что это сегодня не зовет, потому что есть другая цель стоит совершенно. С Грузией попробовали разобраться. Вот тут я не соглашусь с Виктором Владимировичем по поводу того, что безрассудная августовская агрессия в 2008 году. Чья агрессия? Грузия кому-то агрессию устроила или напала на кого-то. Танки и военнослужащие 60-тысячной армии вошла на территорию Грузии.
Ну, знаешь, международная позиция в том, что обе стороны виновны.
Дело в том, что давайте на одну секунду скажем, даже Российская Федерация до 26 августа 2008 года, когда она в одностороннем порядке самолично
признала территориальную целостность Грузии.
Абсолютно.
Да, согласен.
А когда танки и вооруженные силы 5-6 августа оказались на территории Южной Осетии и Абхазии, территории Грузии, ну, вы меня извините, это о какой агрессии вообще, о чем мы говорим? Кто-либо видел грузинских военнослужащих на территории Российской Федерации? Никто. Но, еще раз говорю, для нас это угроза, потому что для Грузии это не цель политической элиты Грузии, не цель президента Саакашвили, это цель грузинского народа, который провозгласил цель Европейский Союз и членство в НАТО. И мы от этой цели никуда не отойдем.
Скажите, вот в принципе, можно сказать, что украинское руководство, оно воспринимает позицию Тбилиси с пониманием? Или вы вообще сами эти идеологические темы сейчас обходите на переговорах с украинской стороны?
Вся важность и весь смысл, мое глубокое убеждение наших отношений заключается в том, что не существует никаких тем, которые являются закрытыми для обсуждения, для обговаривания. Мы говорим абсолютно откровенно и открыто, какие угрозы мы видим для себя. А наши партнеры, в этом случае мы говорим о наших нашем стратегическом партнере Украины, они сами определяют, есть ли эти угрозы для себя, для Украины, видят ли они эти угрозы или нет. Но не говорить об этом мы не можем.
Смотрите, президент Михаил Саакашвили 1 июля посещает Киев для того, чтобы присутствовать на матче финала чемпионата Европы по футболу. И президент Беларуси Александр Лукашенко тоже выразил такое желание. Да, но со стороны Лукашенко ни у кого не возникает никаких, так сказать, вопросов, почему он приезжает, ему интересно посмотреть футбол, Беларусь соседняя страна, у него нет никаких идеологических противоречий.
А по отношению к президенту Грузии есть вопросы?
Есть вопросы, да, президент Грузии не просто президент Грузии, он там лидер революции Рост, он человек, который продемонстрировал приверженность демократическим принципам, он глава страны, которая хотела бы вступить в НАТО и в Европейский Союз, а у этих организаций есть к Украине серьезные претензии, и руководители этих организаций, вы знаете, они поэтому не будут присутствовать в Киеве 1 июля. Ни господин Барозу, ни руководители европейских правительств. Я не знаю, мы сейчас говорим в день, когда еще неизвестно, что будет с позицией правительства Италии. Мы знаем позицию правительства Испании, что они не будут присутствовать. Их команда, не грузинская, да, будет играть на этом чемпионате. Поэтому, да, есть вопросы. Ну, есть вопросы, да, вы можете на них ответить, но они есть.
Ну, честно сказать, желание президента Грузии посетить финальный матч, я думаю, что абсолютно нормально, так сказать. Это европейский чемпионат, который проходит в европейской столице, в Киеве. Ну, не буду говорить о личных сентиментах президента Грузии по отношению к Киеву.
Ну, скажите, он окончил университет. Да, мы знаем, это понятно.
Но я думаю, что европейские политики излишне политизировали спорт. В этом случае футбол, зрелищный футбол, я думаю, финал будет очень интересным, очень красивым. Ну, смотреть его по телевизору и без того, чтобы быть и болеть за свою команду, так сказать, на стадионе, в замечательном стадионе, олимпийском стадионе в Киеве, ну, я думаю, что... Конечно, было бы лучше все же смотреть его на стадионе, но это как бы их решение. Но я не думаю, что... Я, например, не слышал, вот, по крайней мере, сегодня еще не слышал никаких, так сказать, каких-то двусмысленных подходов к тому, чтобы президент Грузии посетит финальный матч.
Никто не может президента Грузии, как руководителя суверенной страны, вообще упрекать в том, что он совершает те или иные шаги. Но, с другой стороны, вот его европейские партнеры, когда он видит, что его представление о ценностях отличается от европейского, они могут об этом подумать в будущем, когда встанет вопрос о реальных каких-то шагах навстречу Грузии.
Не думаю.
Это же так произошло с Украиной, заметьте.
Не думаю, что это так будет, потому что задачи, которые стоят перед Грузией, и шаги, которые предпринимает Грузия, по как выстраивает свои позиции, свои... Мы сегодня не являемся членом Европейского Союза, мы на этом пути. И не всегда, не всегда все позиции мы разделяем. Не всегда. Я не могу сказать. Знаете, вот очень часто мы слышим, например, такие эти разговоры о том, что вот когда Грузия давала согласие на вступление Российской Федерации во Всемирную торговую организацию, что это произошло под давлением там, Европейского Союза. Ничего подобного.
Соединенных Штатов.
Во-первых, да. Никто на нас не давил. Мы преследовали свою цель. Мы преследовали свою цель в переговорном процессе, и мы эту цель достигли. А цель была очень простая. Мы должны были понимать, каким образом, то есть у Европейского Союза и у американской стороны свое видение в этом отношении, да, но для нас было принципиально важно, чтобы мы понимали, каким образом в случае вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию, каким образом будет мониториться граница, которую сегодня не контролирует на абхазском и осетинском участке, государственная граница между Грузией и Россией.
Которая контролирует российские войска сейчас.
Да, вот не контролируется центральной властью Грузии, и, скажем, сепаратистские режимы этих территорий хотят верить, что они что-то там контролируют. На самом деле контролируются войсками Российской Федерации.
Потому что они не хотят верить, потому что не хотят контролировать.
Ну, я думаю, что они хотели бы, но вряд ли им кто-то даст. И я думаю, что это осознание уже к ним пришло, что их уже никто ни о чем не спрашивает. Дело в том, что мы в документах, которые были подписаны, там четко написано, что государственную границу между Грузией и Российской Федерацией будет мониторить Европейский Союз на этих участках. И это было принципиально важно для нас, после чего мы дали свое согласие. Но еще раз говорю, что общие ценности у нас есть, задача у нас стоит, мы делаем все возможное, что от нас зависит для того, чтобы менять экономическую, политическую, социальную ситуацию в стране и приближать их к стандартам европейским, чтобы достичь того уровня, чтобы мы могли стать полноправными членами Европейского Союза. Но для этого нужно время. Но более того, мы понимаем обеспокоенность наших партнеров европейских, американских в вот эти сложные отношения. Ну, я даже не знаю, как назвать, потому что отношений-то нет вообще никаких вот между Грузией и Российской Федерацией. Эти сложные отношения каким-то образом разруливать и приводить в какое-то, так сказать, нормальное состояние. Мы в этом отношении делаем все, что от нас зависит. Но нужна еще и политическая воля соседа, который тоже хотел бы не ради декларации, а на самом деле фактически иметь какие-то взаимоотношения со своим южным соседом.
Знаете, мне иногда кажется, что вот такие те шаги, которые делает, допустим, Грузия по отношению к Украине, они могут и Россию дезориентировать, если угодно, потому что они показывают, что вопрос целесообразности для Тбилиси гораздо важнее, чем вопросы каких-то ценностных решений, которые политики, по крайней мере, европейские, очень часто превалируют. Я не хочу, в данном случае, это не упреки, как вы понимаете, вообще не моя задача в этой программе заниматься упреками, но моя задача заниматься воспоминаниями, если угодно. Вот вы могли бы вспомнить, что совсем недавно, на фоне обострения отношений между Белоруссией и Россией, произошло реальное сближение между Тбилиси и Минском, очень важное. Было много и экономических каких-то новых контактов. Президент Саакашвили дал интервью белорусскому телевидению, очень насыщенное, такое любопытное. А потом, когда господин Лукашенко решил, что ему опять можно вообще найти общий язык с Москвой, он перестал фактически обращать внимание на то, что было достигнуто с точки зрения грузинско-белорусского диалога. Опять стали заявления со стороны Минска, мягко говоря, недружественные, звучать в адрес Грузии. И если это произойдет и со стороны Украины, например, в какой-то момент, что не исключено, честно говоря, то для России это тоже будет еще одной демонстрацией того, что вот, как говорится, это все, так сказать, маневры, ничего не значащие.
Вы знаете, я, честно сказать, может быть, я что-то не отследил, но я не видел в последние, ну, уже лет пять, что что-либо изменилось в отношениях, если не говорить о с каждым годом все улучшающихся отношениях между Белоруссией и Грузией. Ну, не знаю, может быть, я действительно что-то не отследил, но стараюсь очень, очень внимательно за этим следить. И честно вам скажу, что мы очень, очень активно сотрудничаем с Белоруссией, мы очень активно во всех сферах. И я не думаю, и более того, я, наверное, еще более категорично скажу, я убежден в том, что изменение в грузино-украинских отношениях в худшую сторону никогда не произойдет. Знаете, вот по одной простой причине. Есть какие-то прагматичные цели, но они очень краткосрочные всегда. А есть исторические какие-то, даже на каком-то генетическом уровне заложенные вещи, которые не дадут возможность. То есть мы наши отношения всегда будем строить, всегда будем развивать. Это мое глубокое убеждение. И вряд ли они вряд ли. Конечно, взаимоотношения и с Российской Федерацией, они будут присутствовать всегда в этих наших отношениях. Всегда будут присутствовать. Но я не думаю, что они будут ключевыми в наших двусторонних отношениях между Грузией и Украиной.
А грузинско-украинские отношения есть экономическая основа, как вы считаете, вот такая серьезная?
Грузино-украинские?
Грузино-украинские, да.
Есть, и не только, вот, не только цифры, о которых мы очень часто говорим, там, итог прошлого года, мы практически вышли на докризисный период торгово-экономических отношений, и в этом году еще больше будет, я думаю, что в этом году будет миллиард, а может быть даже больше. Но я вижу интерес, большой интерес украинского бизнеса в грузинской экономике, и прежде всего это такие направления, как инфраструктурные проекты, это энергетика и гидроэнергетика. Речь не идет о каких-то, так сказать, сейчас вот очень часто мы говорим о поставках энергоносителей, речь идет о даже самых простых вещах. Вот в Грузии крупные масштабные проекты там, строительства гидростанций, начиная от 10 мегаватт и заканчивая 200 мегаваттами. И вы знаете, очень много инвесторов приходят в эти проекты, и очень большая заинтересованность в этом и украинского бизнеса. Более того, я вам хочу сказать, что, наверное, вы отследили, что мы недавно вместе с Азербайджаном подали заявку на Европейский чемпионат 2020. Ну, посмотрим, какое будет окончательное решение, но...
Украинская подготовка вас, значит, ничему не научила.
Ну, я сейчас как раз о другом хотел сказать. Как раз, в том числе, хороший опыт Украины можно будет, так сказать, позаимствовать. Но сейчас не об этом. Я о том, что если такое все же, надеюсь, все же будет такое решение принято, позитивное решение по отношению на этих двух стран, которые являются очень важными партнерами для Европы, то очень серьезные, ну, помимо того, что сейчас активно строится в наших двух странах, и в Грузии, и в Азербайджане, то будут масштабные проекты, которые также будут интересовать украинский бизнес. Поэтому, когда мы об этом говорим, то надо думать, понимая, что в будущем будет очень много интересных проектов, это тоже своего рода дает мне основание говорить, что наши отношения будут все только укрепляться.
А вот нерешенность территориальных вопросов в Грузии и Азербайджане, она разве не может помешать предоставлению им там таких вот возможностей, как проведение спортивных состязаний и так далее?
Тем не менее...
Ну, и когда страна выигрывает Евровидение, это понятно, да? Это вот ничего тут не сделаешь, а когда есть выбор...
Тем не менее... Если так подходить, тогда совершенно под боком Сочинской Олимпиады находится Абхазия.
Ну, находится, но Россия сохраняет свою территориальную целостность.
Правильно, да. Проблема существует, но, тем не менее, это не мешает, так сказать, активно готовиться к Олимпиаде 2014 года и надеяться на то, что эта Олимпиада успешно пройдет. Поэтому я убежден в том, что... Это проблема, и вот я еще раз хочу вам сказать, что вот проблема территориальной целостности Грузии это дело времени. Мы реально видим сегодня, насколько люди, которые, граждане, которые живут на территории этих республик Абхазии, Южной Осетии, все больше и больше устремляют свой взор на остальную территорию Грузии. Первое. Получать образование. Второе. Получать медицинскую помощь. Огромное количество абхазов переезжает правдами, неправдами, преодолевая кордоны российские, но переезжает в Кутаиси и в этих современных клиниках лечат, потому что это, во-первых, дешевле, и мы предоставляем все возможные, потому что это наши граждане. Мы предоставляем возможности те социальные льготы, которые есть у граждан Грузии. И им это легче делать, чем ехать гораздо дальше в Москву. И более того, у меня абсолютно неопровержимые есть, так сказать, доказательства, что очень много этнических абхазов ищет реальные пути, ищет своих родственников на остальной территории Грузии, собирает вещи и переезжает жить в других городах.
У вас есть статистика?
У меня в этом отношении статистики нет, но я точно могу, вот статистику могу вам сказать по поводу лечения, что за этот год около 300 человек получили медицинское обслуживание в Кутаиси.
Господин посол, но согласитесь, что когда немцы едут в Венгрию лечить там зубы или там, в венгерские клиники, это вот такой один из примеров, да? Это не потому, что они считают себя венграми, а потому, что там просто хорошее медицинское обслуживание, оно дешевое.
Нет, так я же не говорю о том, что абхазов мы говорим, что если абхазы или осетины приехали лечиться или получать образование, все это значит, они грузины, они абхазы. Знаете, вот вообще это такой клубок уже завязался, так сказать, да. Я говорю о том, что у них все больше и больше появляется интерес, когда они видят, каким образом Грузия развивается.
Да, у меня нет в этом, это не вопрос даже дискуссии, я в этом даже и не сомневаюсь, я готов, так сказать, этот ответ принять как аксиому, но просто развитие Грузии может восприниматься как развитие ну, соседней страны. Я не знаю, как вы, например, могли бы интересоваться развитием Азербайджана или Турции. Вот как неинтересно развивается, вы приехали, пошли к врачу, понимаете? Но вы даже давно не перестали быть патриотом Грузии, гражданином Грузии.
Знаете, Виталий, вот я недавно читал, совершенно неожиданно, там, листая там, журнал, увидел небольшой обзор Вахтанга Кипиани, украинского журналиста, который, оказывается, был в Грузии. И он там писал, мне было очень интересно прочитать одну деталь. Он пишет там о реформах и так далее. И он присутствовал на открытии в Кахетинском одном, так сказать, районе Дома юстиции. И он пишет, что президент открывал там все, там, полчаса, там, речи и так далее, потом... И вечером, говорит, когда я вернулся в Тбилиси, я, говорит, включил оппозиционный канал «Маэстро», говорит, и слушаю, и не верю, говорит, своим ушам и глазам. Он говорит, оппозиция говорит о том, что не верьте тому, что происходило сегодня в Гурджане на открытии Дома юстиции. Компьютеры, техники, которые там вы видели, после того, как президент Саакашвили уехал, собрали и принесли в другое место, чтобы открывать в другом месте. Знаете, вот кто-то, наверное, таким вещам, как пишет, скажем, сам Вахтанг, кто-то, наверное, таким вещам верит.
Подожди, да? мы не об этом говорили.
Мы как раз говорили о том, что очень часто много говорят о том, что вот что-то не так делается, что-то... Кто-то говорит о том, что многие вещи, которые делаются в Грузии, это потёмкинские деревни. Знаете, мы так можем очень, очень зайти в такой глухой угол, откуда выйти будет невозможно. Мы стараемся сделать все для того, чтобы восстановить территориальную целостность, восстановить ее мирным путем, чтобы граждане Грузии, в том числе на территории Абхазии и Южной Осетии, жили достойно.
Господин посол, я хотел просто сказать, что на самом деле я говорил вот не об этом. Это я в эту вашу, так сказать, мысль принимаю, но я говорил, на самом деле, мы должны были бы обсудить, что можно предложить гражданам Абхазии и Южной Осетии с точки зрения именно вот перспективы, так сказать, альтернативы дезинтеграции. Да, это важный очень момент. Я предлагаю его обсудить во второй части нашей программы. Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует чрезвычайный полномочный посол Грузии в Украине Григор Катамадзе. Программа ведет Виталий Портников, и мы вернемся в эфир сразу же после краткой сводки новостей на волнах радио «Свобода».
Что имеет значение, то, что имеет смысл. То, что мотивирует на поступки политиков и людей. Наша жизнь. Аналитический журнал «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 22 по московскому времени с повторением в час и в 15 на следующий день. А также в интернете по адресу swobodanews.ru. Радио «Свобода». Программа «Время и мир». Мы думаем о происходящем.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Госдуму сегодня внесен законопроект «Единая Россия», ужесточающий требования к российским некоммерческим организациям, получающим гранты из-за рубежа и участвующим в политической деятельности на территории России. В Петербурге прошла встреча госсекретаря США Хиллари Клинтон с представителями некоммерческих организаций. Как пишет в Твиттере адвокат Дмитрий Динзе, участники беседы рассказали главе внешнеполитического ведомства США о своей работе. В ходе встречи речь шла в частности о преследовании гражданских активистов в России. Актриса Чулпан Хаматова и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов согласились стать поручителями арестованных девушек из группы «Pussy Riot». Об этом сообщил сегодня Интерфаксу адвокат одной из обвиняемых Марк Фейгин. В Москве сегодня гражданские активисты провели согласованный с властями пикет возле здания Следственного комитета России. Как сообщают участники мероприятия в Твиттере, среди их требований – освобождение арестованных по делу о событиях 6 мая на Болотной площади и других политических заключенных, а также отставка главы ведомства Александра Бастрыкина. Глава Hermitage Capital Уильям Браудер заявил, что ему и его коллегам угрожают убийством из России с тех пор, как он стал заниматься делом юриста фонда Сергея Магнитского, умершего в российском следственном изоляторе. Европейские фондовые рынки сегодня открылись ростом на фоне договоренности о мерах борьбы с долговым кризисом, достигнутой сегодня утром на саммите ЕС в Брюсселе. Акции банков еврозоны, сильнее всех пострадавших от долгового кризиса, поднялись на 4,6%. Лидеры Евросоюза сегодня официально пригласили Черногорию к переговорам о вступлении в ЕС.
Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня – чрезвычайный полномочный посол Грузии в Украине Григол Катамадзе. Напомню, что первая часть нашей программы мы вот коснулись достаточно серьезно вопроса о территориальной целостности Грузии, о том, возможно ли возобновить эту территориальную целостность. Это всегда вопрос, который возникает, мне кажется, в беседе с любыми грузинскими политиками, дипломатами. Логично, очевидно, да? Логично, то есть не конечно, надо даже удивляться. Это же болезненный вопрос для вашего государства. Конечно. Но мне кажется, что у нас возникло некое недопонимание. Потому что я с господином послом, который рассказывал о том, как жители Абхазии, Южной Осетии приезжают на... в другие города Грузии лечиться, получать образование, не спорил, и более того, я даже выражал полное, так сказать, согласие с этими фактами, которые он приводит, потому что об этом много говорят, и о успехах Грузии с точки зрения вообще развития этой инфраструктуры говорят, но я имел в виду, что люди, которые приезжают в Грузию из Абхазии и Южной Осетии, они вместе с тем могут ощущать себя не просто там абхазами и осетинами, а гражданами Абхазии и Южной Осетии, как независимых государств. И что эти приезды, это для них приезды в соседнюю страну. И вот тут, самый, мне кажется, это самый главный вопрос, на который нужно искать ответ. Можно ли эту ситуацию изменить? Я провожу эфиры с абхазскими коллегами здесь на Радио Свобода. Это свободные журналисты очень часто, да, которые пишут очень смелые вещи о своем руководстве. Но у них нет никаких сомнений, что они граждане Абхазии. Понимаете, да, эта тема даже не обсуждается. Я могу, конечно, с ними поговорить об этом, вот как с вами, но я бы столкнулся со стеной непонимания, о чем вообще идет речь. И так со многими жителями Абхазии, по крайней мере, да, происходит. Я думаю, что для вас это тоже не тайна. Вот вопрос, который является, мне кажется, ключевым в поиске ответа на него и находится, мне кажется, грузинское государство.
Согласен, как раз я это и хотел сказать, что для того, чтобы в чем-то убедить, для этого нужно делать какие-то шаги. Да? Я же говорил о том, что мы предоставляем все возможности получить образование, получить медицинское обслуживание это на уровне граждан Грузии по тем, так сказать, социальным льготам, стандартам, которые есть для граждан Грузии. Ощущение того, что он полноправным является гражданином этой страны, это невозможно так ни силой заставить, невозможно заставить даже вот таким подходом. Да? Это процесс. Люди, те же абхазы, осетины, они это будут ощущать после того, когда действительно полностью будет все элементы присутствовать. Когда они будут активно задействованы в процессе устройства государства. Вы же знаете, что у нас по сегодняшний день есть пробел в Конституции, пробел, который касается территориального устройства страны. Это делается сознательно для того, чтобы, когда мы придем, так сказать, к обустройству, когда будет восстановлена территориальная целостность, тогда надо будет садиться за стол переговоров и говорить, каким образом граждане, которые проживают на всей территории Грузии, ответственные за ее будущее, за эту страну, и они... Когда они уже разделят эту позицию, тогда они будут чувствовать себя гражданами Грузии. Но форму сейчас мы можем долго дискутировать, но дело в том, что у меня нет сегодня рецепта, и вряд ли у кого-то есть рецепт конкретный, какой рецепт можно предложить для того, чтобы... Но есть хороший пример еще одной автономии, которая была на территории Грузии, Аджари.
Но она никогда не предложила независимость.
Правильно. Но дело в том, что независимость... о которой вы говорите, которая была провозглашена на территории Абхазии, она возникает очень много вопросов по отношению этого провозглашения, потому что во времена Советского Союза на территории этой автономии проживало 500 тысяч населения. Из них 350 тысяч изгнали. кто проводил референдум или чье волеизъявление дало возможность провозгласить независимость этой страны.
Еще более болезненная проблема, чем все остальное, потому что вы прекрасно понимаете, что тогда для людей, которые живут в Абхазии, государственность является не просто защитой их этнического, если хотите, существования, а еще и защитой от возможного возвращения беженцев. Ну, это объективная реальность.
Дело в том, что традиционно, исторически, из поколения в поколение эти люди жили там.
Вместе, да.
То есть это не то, что кто-то там поселился там 50 лет назад, а то есть вот все вместе. И, кстати, эти 350 тысяч, это не только же грузины. Это, скажем, если говорить об этническом составе, это в том числе и абхазы были изгнаны оттуда. И есть очень много примеров, и многие живут на территории Грузии, многие живут в других странах. Я к чему говорю, что решить вопрос о независимости той или иной территории, нужно, так сказать, чтобы эти граждане, которые жили хотя бы там, вот все граждане, которые жили, чтобы они приняли это решение.
А не так, чтобы... так не получалось еще ни разу, видеть, что вот на Кипре не получалось, вопрос, значит, о беженцах вот всякий раз упирается в эту зеленую линию.
Значит, если не получалось, значит, это однозначно нелегитимно. Даже исходя из того, что там Россия признала независимость, это не дает основания, что это уже независимое государство. Мы видим, что практически весь мир, за исключением двух стран, не признали независимость Абхазии и Южной Осетии.
Господин посол, Тувинская Народная Республика в качестве признанной исключительно Российской Федерацией, Советским Союзом тогда и Монгольской Народной Республикой государство существовало 28, сейчас посчитай, 25 лет, после чего была присоединена к Российской Федерации как автономная область. Да? Ее никто не признавал, кроме Советского Союза и Монголии. Она на всех картах была обозначена как территория Китая. Это ничему не помешало.
Чтобы я правильно понимал вас, что вы имели в виду?
Я ничего не могу иметь в виду, я просто привел еще один пример из истории.
Я к чему говорю, что...
А я вам скажу, что я имел в виду. Вот я вам скажу. Тувинская Народная Республика присоединилась к Советскому Союзу даже без изменения своего этнического состава. Угу. Там подавляющее большинство тувинцев как жило тогда, так и сейчас живет, да? Угу. В Абхазии, насколько я понимаю, сейчас меняется этнический состав населения. Он изменен был после того, как ее покинули грузины. Он и сейчас меняется, потому что есть переселенцы из других регионов Кавказа, которые являются российским регионом.
Можно я выскажу сейчас одну мысль?
Да, пожалуйста.
Я думаю, что если этот вопрос не будет решен справедливо, а справедливо я считаю, что если говорить о независимости Абхазии, то это решение должно принять население, которое исторически проживало на этой территории.
На 1991 год.
Абсолютно точно. Да? На момент распада Советского Союза и на момент признания территории Грузии в границах, которые было после распада Союза. Если не так, то, поверьте, сейчас мне на слово, это будет иметь очень плохие последствия во всем мире.
Абхазия была не первой территорией, которая возгласила, независимость которой была частично признана одними государствами, не признана другими. Первым таким государством было Косово. Вот в нашей современной истории.
Еще раз говорю, что это будет очень плохой прецедент, и это будет иметь очень плохие последствия. Но я убежден в том, что и все условия к этому будут подготовлены, что Абхазия и Южная Осетия будут реинтегрированы в единое грузинское пространство.
Мирным путем? Это вопрос был.
Абсолютно мирным путем. Во-первых, и прежде всего, и потому что мы взяли на себя очень четкое обязательство, скрепленное подписью руководства Грузии, о том, что Грузия никогда силовым путем не будет решать эту проблему.
Я все-таки хотел бы понять. Вот мы с этим вашим тезисом, вот, допустим, подвели под ним черту. А что можно делать сейчас? Значит, возможны какие-то взаимоотношения между Грузией, Абхазией и Южной Осетией в ситуации вот нынешнего статус-кво? Вы готовы к какому-то вообще развитию, пограничного сотрудничества, гуманитарного сотрудничества, открытию границ, акцептированию жителей? Что может Грузия сделать? Как своих граждан, как чужих, да?
Грузия, нет, только речь идет о своих гражданах. И я хочу вам сказать, что Грузия не просто готова на слова, Грузия делает конкретные шаги. И, кстати говоря, вот есть хороший пример очень. До августа 2008 года агрессии России по отношению к Грузии, когда на территории Южная Осетия была практически поделена на две части. Часть территории, которую контролировала центральная власть, и часть территории там, в лице, так сказать, Цхинвали и некоторые окрестности, которую контролировал сепаратистский режим при поддержке российских военных. Так вот, на вот, территории, которую контролировала центральная власть, 2005, 2006, 2007 годы и 2008, там была создана временная администрация, которую возглавил, кстати, Дмитрий Санакоев, который был полевым командиром и воевал. Он был там министром обороны этой, так сказать, самопровозглашенной республики, был там премьер-министром. Потом он понял, что это тупик для, для дальнейшего развития нации осетинской. И он возглавил эту администрацию, и туда государство, Грузия, центральная власть начала вкладывать огромные инвестиции в развитие инфраструктуры. И вот вы просто... Вот это были две... Вот показательно
две
было.
Реальности.
Да? Цхинвальский регион и вот и та часть, которая контролируется...
А сейчас Россия вкладывает большие деньги в Южную Осетию, только они куда-то исчезают. А,
вот в том-то и дело, понимаете? Вот тогда вот этот край начал процветать, и, видимо, это был один из тех предлогов, чтобы уничтожить это, чтобы люди, которые жили на другой части территории, чтобы они не видели успехи.
И, честно сказать... Я тогда должен согласиться с той мыслью, что это именно вот вообще... Действия были предприняты, прежде всего, в России.
Виталий, вот теперь получается, что...
Я бы хотел просто занять тут нейтральную позицию.
Реально, да? Я вам очень благодарен, что вы занимаете нейтральную позицию, но я говорю объективные вещи. Реально, вот та территория, куда вложено было десятки миллионов долларов для того, чтобы развивать и показать остальным, что вот так будете все жить так же в этой стране, это просто смели с лица земли, просто уничтожили. Теперь как раз вот следующая опасность... Ведь в 2008 году на территории Российской Федерации провели учение «Кавказ-2008». Сейчас, в этом году, в сентябре, Россия уже анонсировала за год до сентября новые учения. И вы мне можете сейчас тоже сказать, или кто-то может сказать, что это тоже не является угрозой. На самом деле мы считаем, что это является угрозой.
Я могу сказать, что руководство России всегда утверждало, что оно не угрожает целостности Грузии, так оно ее сейчас понимает.
Но это тоже, да, теперь получается сказать. Так, что вот на территории Российской Федерации проходят широкомасштабные, будут проходить широкомасштабные учения, и не только на территории Российской Федерации, но на территории Абхазии и Южной Осетии.
Да, понятно.
И, честно вам сказать, конечно, никакой паники нет, но мы понимаем, что...
Но вам не уютно.
Это серьезно.
Да, да?
Нет,
да.
Я бы сказал так. Нам приходится тратить дополнительные ресурсы, которые могли бы быть направлены на гораздо другие мирные цели.
А, кстати, что с беженцами, которые тогда вот покинули Южную Осетию, вот ту территорию, о которой вы говорили? Там же не просто объекты снесли, там же люди уехали,
да,
грузинские
там,
села ликвидированы.
50 тысяч человек были в эту вот агрессию изгнаны с территории Южной Осетии. И хочу вам сказать, что это был август. В декабре 2008 года все они были размещены. Под Тбилиси построены, так сказать, целые городки, новые. То есть та помощь, которая пришла
от
партнеров, отдельные городки, очень комфортабельные дома.
А вы не фиксируете это как проблему палестинских беженцев, если эти люди будут жить вот так вот в своем мире? Не боитесь этой опасности?
Нет. Дело в том, что, конечно, если этому процессу будет отведено там 100 лет, эта проблема будет серьезна. Но я думаю, что эта проблема решится гораздо за более короткий период времени. И поколение людей, которые изгнаны из собственных домов, оно никогда не смирится с тем, чтобы не вернуться в собственный дом. На собственную землю. Да, понятно, их домов уже нет, но они не смогут комфортно себя чувствовать вот именно в таких городках, которые... Да, они не в палатках живут, и это заслуга власти,
что... Но это лагеря беженцев. Это лагеря беженцев, да? Ну, конечно, вот это вот то, что конечно. Я хотел услышать. Это, мне кажется, тоже это дополнительная опасность, согласитесь, всему вообще и стабильности государства, и всему остальному.
Да, ну, конечно.
Я просто хотел, чтобы мы сами это отметили. Я, опять-таки, не готов дискутировать сейчас об этом, потому что у меня не так много времени в эфире осталось, а я хотел у вас спросить все-таки о безвизовом режиме с Россией. Вот его ввели, мне интересно просто... С Украины он есть, да, давно. Мне ничего и то его не отменял, но вот мне интересно, как вот пассажиропотоки, да, есть ли туристы с России, можно ли это сравнить с туристическим потоком с Украины, вот действительно ли больше людей стало с России ехать от того, что визу отменили?
Вы знаете, вот основная теза заключается в том, что вот когда декларируется в России политическими деятелями России о том, что Грузия для них является партнером, там, грузинский народ и так далее, то это должно подтверждаться какими-то, так сказать, шагами. Единственная страна Грузия на постсоветском пространстве, против кого Россия еще задолго до того, как Саакашвили стал президентом, ввела визовый режим. Единственная страна, подчеркиваю. Мы долго убеждали тогда наших российских соседей о том, чтобы не делали этого, но это было сделано. В этом году, в марте месяце, президент Грузии принял решение в одностороннем порядке. Мы отменили визовый режим по отношению к гражданам России, которые легально, в легальных контрольно-пропускных пунктах пересекают государственную границу российско-грузинскую.
Не через территорию Абхазии и Южной
Осетии. Нет. Тут я хочу небольшую оговорку сделать, я думаю, принципиальную, и в том числе нас слышат и наверняка и граждане Украины. Я хочу всех еще раз напомнить всем, что после августа 2008 войны и агрессии России по отношению к Грузии был принят закон об оккупированных территориях, и пересечение границы Грузии на абхазском и осетинском участке, посещение ее с российской территории Российской Федерации, это является нарушением государственной границы, и после этого, имея отметку в паспорте, оказавшись на легально контрольно-пропускном пункте в Грузии, у таких граждан будут возникать очень серьезные проблемы, связанные с уголовным законодательством. Поэтому мы отменили визовый режим с Россией, потому что мы видим большой интерес со стороны граждан России по отношению к Грузии с точки зрения делать бизнес. Огромный бизнес делают в Грузии российские предприниматели. Последние несколько лет, вот 2-3 года, все идет по нарастающей. В прошлом году около 300 тысяч туристов, чистых туристов были, не визитеров, а именно туристов, которые посетили с России в Грузию. И мы в этом году видим, что поток туристов еще больше увеличивается. Мы, по нашим прогнозам, это будет около 1 000 000 туристов с России. Мы очень рассчитываем на то, что этот поток будет увеличиваться. Для этого в Грузии готовится, ежегодно улучшается ситуация с точки зрения сервиса в туристическом сегменте, и более того, так сказать, инфраструктурные проекты все больше и больше становятся реальностью. Гостиницы, рестораны, там, развлечения различные и так далее. Поэтому мы рассчитываем на то, что, и мы очень, очень рады, ни на одну секунду, даже в условиях войны, не прекращал работать бизнес России в Грузии. Ни на одну секунду в августе 2008 года и после этого ни на одну секунду не прерывались контракты. Более того, мы экспортируем электроэнергию во все соседние государства, включая Россию, и практически Южный федеральный округ Российской Федерации питается электроэнергией из Грузии. Даже в условиях военной агрессии мы не переставали подавать электроэнергию в Российскую Федерацию.
Да не думаете, вот это, кстати, может быть, вы можете даже такую инициативу выставить, я бы вас призывал к этому, о том, чтобы изменить закон об оккупированных территориях в части пересечения границ, по примеру, скажем, Республики Кипр, которая позволяет иностранным туристам через легальные контрольно-пропускные пункты, естественно, передвигаться между турецкой частью острова, частью острова и собственно, легитимной территорией Республики Кипр. Это просто обеспечило бы свободу передвижения в регионе.
Виталий, мы не видим проблемы. У нас четко прописано в законе, что пересечение государственной границы участка российско-грузинского на абхазском по реке Псоу, давайте прямо скажем, да, со стороны России, это является нарушением государственной границы.
Понимаю.
Если человек прилетит в Кутаиси, условно говоря, ближе к этому, или в Батуми, и потом на машине подъедет к административной границе Абхазии. И
захочет его пересечь, пустят в Абхазию, да никаких проблем нет.
С нашей стороны, но их не пустят российские.
Их не пустят российские.
Так называемые пограничники, которые почему-то выстроились.
Да, то есть получается, что с российской стороны может только в одну сторону и с вашей стороны в одну сторону.
Да.
Но может быть это вот было, ну да, это вот
нет,
призывать вас изменить это в одностороннем порядке смешно.
Не надо ничего изменять, потому что наш закон не запрещает пересечь административную границу с Абхазией внутри территории Грузии.
Грузии.
И это не будет нарушением. Другое дело, что его туда не впустят российские пограничники, которые границу передвинули с Псоу на Ингури и поставили, и строят там новую Берлинскую стену.
Может быть, это должно было быть вот первой темой переговоров, для того, чтобы эта граница перестала быть вот такой границей враждебности?
Ну, вы знаете, я думаю, что это тяжелый процесс. Я думаю, что то, что было достигнуто при вступлении России во Всемирную торговую организацию, это как раз был первый шаг. Я думаю, дальнейшее, так сказать, сейчас, пока пройдут выборы в Грузии, я думаю, что парламентские выборы, они сейчас очень, очень важны, и вот и оставшиеся несколько месяцев слишком политизированы.
Да, ну, конечно, поэтому, это речь идет не о месяцах, но я просто считаю, ну, мне кажется, я просто оптимист, потому что, знаете, я занимался кипрским комплектом, гулял у «Зеленой линии», в свое время, еще когда жители турецкой части Кипра не могли пересечь эту территорию никак, никто их не пускал ни туда, ни оттуда, и бросая, я убегал там от града камней, да? Это было неприятно, согласитесь, когда тебя бросают камни там на городских стен. А спустя буквально несколько лет я уже спокойно вместе с этими жителями турецкой части Никосии ходил туда-сюда, просто ходил кофе пить, туда и возвращался. Граница осталась, пограничники остались, греческие пограничники, самопровозглашенные Турецкой Республики Северного Кипра, но для людей, вот для обычных жителей, это уже перестало быть фактором раздражения. Мне понимаю, кажется, что это самое главное.
Я понимаю, но я еще раз говорю, что мы-то законом не ограничили. Мы не тогда, поэтому этой проблемы нет. Другое дело, что если вот это осознание будет у российских военнослужащих, которые там находятся, то тогда этой проблемы все меньше и меньше этой проблемы будет. Но реально мы видим, что пока все настолько сильно, так сказать, политизировано, что пока очень этот переговорный процесс практически ничего не дает. Точно так, как постоянные какие-то намеки, я бы сказал, да, намеки на то, что вот Россия откроет рынок, как уже как бы член клуба Всемирной торговой организации, откроет рынок, который закрыт уже более 6 лет на грузинскую продукцию.
Ну, я вам с удовольствием расскажу историю. Хотите послушать историю, грузинскую историю? Насколько я в одном из популярных грузинских ресторанов Москвы обедал не так давно, да, и спрашиваю официанта, а там в меню написано боржоми. Боржоми написано, да, на беглаве написано. Я говорю, что есть боржоми, и на беглаве есть на беглаве. Принесите, а слушайте, а вино есть в кинзмарауле, может быть? Есть в кинзмарауле, а в чем проблема? Ну, конечно, есть. Откуда оно? Ну, есть у нас, все это есть. Ну, приносят бутылку боржоми. Понятно, что для вас, как живущих в Киеве, это не экзотика, а для москвичей это экзотика. Это прямо как увидеть, да, экзотика. Приносит грузинское вино хорошее. Вот. А потом приносит счет, чек. И там написано «Минеральная вода Эвиан». Минеральная вода Эвиан и вино итальянское там. Но мы не можем, он говорит, этот официант, пробить это по чеку, понимаете? Поэтому вот в меню это мы можем написать, принести вам можем, а экономически...
Это говорит о том, что вот интерес к этой продукции грузинской не угас, что это слишком политизировано.
Ну, слушай, если человек в грузинский ресторан, то не для того, чтобы пить Эвиан, да? Он, ну, понятно, может, да, это да. Логично, это понятно.
Не, вы знаете, я думаю, что я не хотел бы остаться у вас в долгу. Я вспомню ситуацию, когда проходила в 2008 году инаугурация президента Грузии, вот после досрочных выборов, и была делегация с Российской Федерации, ну, мы там провожали, я как раз работал заместителем министра иностранных дел, и вот провожали делегацию, был спецрейс, и грузинские журналисты просили там интервью взять там у российских представителей, и мы стоим там, провожаем, и когда грузинские журналисты подошли, я говорю, слушайте, говорю, зачем вам интервью сейчас? Говорю, обратите внимание на очень интересный момент. Стояла машина, которая грузила в самолет грузинскую продукцию, боржоми, вино и так далее.
Уже запрещенную.
Уже запрещенную, да, это было 4 года назад. Поэтому еще раз говорю, что Грузия была, есть и всегда будет соседом Российской Федерации. И чем скорее Грузия займет свое достойное место в этой системе безопасности, которая сегодня является, так сказать, вот в Европе, имея в виду НАТО, тем быстрее отношения с Российской Федерацией будут нормализованы и войдут в нормальные, так сказать, такие добрососедские взаимоотношения. Мое глубокое убеждение, ведь сильное напряжение, которое было у России там, с европейскими, восточноевропейскими странами, балтийскими странами, давайте вспомним, они были непростые. Но заняв вот это место в НАТО, в Европейском Союзе, да, возникают определенные, так сказать, шероховатости, но они не выходят за рамки. Пытаются всегда находить общий язык, пытаются находить, так сказать, компромиссы в этих взаимоотношениях. Почему Грузия должна быть исключением, на которой должны обязательно проводить опыты и испытания со стороны Российской Федерации?
Потому что с этими странами не было территориальных конфликтов.
Но территориальные конфликты... Вспомните, в Литве были... Да, территориальных конфликтов не было, но были серьезные проблемы, которые...
Ну, это не спорю, конечно, это вот,
А в Латвии и еще больше, где большое количество, так сказать, этнических русских живет. Но, тем не менее, смогли, так сказать... Понятно, там другой опыт, но тем не менее. Я думаю, что мы просто должны на одну секунду задуматься о том, что живем в 21 веке. И самое главное, наверное, над чем должны задуматься наши российские соседи, что все методы, какие только можно было опробовать в взаимоотношениях с Грузией, уже опробованы. Включая агрессию, включая, так сказать, прямые военные действия, они не дали тех результатов, на которые рассчитывали. Поэтому, значит, надо менять это отношение, надо думать о каких-то других шагах, которые нужно, так сказать, предпринимать по отношению к небольшой стране, но страна, которая имеет свое самолюбие и достоинство. И, исходя из этого, нужно подходить, так сказать, к этой стране.
Я поблагодарю чрезвычайного полномочного посла Грузии Украины Григория Катамадзе за участие в сегодняшней программе «Время гостей», которую провел Виталий Портко. Спасибо, господин посол. Всего доброго, господа. До новых встреч.
Свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий. Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Приравняют ли российских правозащитников вражеским агентам?
Комментарии экспертов.
Адвокат Елена Лукьянова о законном и незаконном сопротивлении полиции.
В блогах Свободы.
Михаил Шевелев. Дело Магнитского на фоне смены эпох.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.